беседка. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. В эфире программа «Беседка. Комсомольская правда». В студии Александра Лукьянова и Мария Шестерякова. Сегодня у нас в гостях Михаил Власов, учитель истории из Кинеля, который переехал из Кинеля в Большую Дергуновку, село в 90 километрах под Самарой. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
У Михаила собственный проект «Дергуновка навсегда». Он поднимает с колен село, объявил сбор средств на благоустройство, привел в божеский вид местный спортзал и открыл школу выживания для детей Гекельберри Финна. О том, зачем нужен проект «Дергуновка навсегда», мы сегодня и поговорим в эфире программы «Беседка КП».
Самый главный вопрос, на который нужно ответить – зачем вам все это нужно? Зачем надо было покидать насиженное место в Кинеле и уезжать в непонятное село?
Я, прежде чем отвечать на вопрос, немножко уточню все-таки, не поднимать с колен село. А зачем нужно? Есть и личные мотивы какие-то. Хотелось поменять обстановку. Пару лет назад как-то, в некоторой степени изменилось мировоззрение. Понял такую простую вещь, в общем-то, она всем ясна, и все они знают, что на самом деле наибольшую радость ты получаешь, когда что-то людям отдаешь. То есть это вот действительно как кайф. Вот он настоящий, и, пожалуй, его-то, наверное, ничто не заменит. Хотелось бы вот выстроить свою жизнь таким образом, чтобы что-то отдавать людям, и, по возможности, чтобы у меня что-то как-то в селе свою жизнь оформить. Я прекрасно понимаю, что без местного населения, без взаимодействия с местным населением, я ничего этого сделать не смогу.
А откуда взялась вообще Дергуновка в вашей жизни? Вот сейчас у села есть страничка в Википедии, не все села в России обладают своей страничкой.
Когда я задумался переезжать, у меня не было как-то вот такого поиска, что хочу вот это село конкретное. Варианты продумывались разные, вплоть до того, что Вологодскую область, рассматривался, там шикарные дома, вот эти русские продаются, северные. Но потом я понял, что там холодно, и вот не захотелось мне туда. Нашел другой дом в Самарской области, поселок Золотая гора рядом с Обшаровкой. И, в общем, там просто сделка слетела, хотя меня дом по всем параметрам устраивал. Я хотел деревянный дом, хотел на берегу водоема, река это или озеро. Мне нужен был там доступ в интернет. Через USB-модем. Собственно говоря, вот такие вот там небольшие. Печное отопление, чтобы было. И, в общем, там сделка срывается, и появляется, я просматриваю сайт недвижимости, появляется вот это объявление с такой фотографией странной, там пейзажи какой-то. Обычно это фотографии, когда дома под разбор продают. Зашел на эту страницу, и два дома, 300 тысяч, 90 соток, мне вообще что-то какая-то фантастика. Приехал с продавцом в дом, и на историка, человек с историческим образованием, производит впечатление. Это вот дверь на голланд. Дверца выполнена, потом я загуглил, узнал, эти дверцы, штамповка, выпускались в 1912 году, к юбилею войны 812 года, и вот прям как раз и все. И вот этот элемент влюбил. Печка, река, в общем, все вот, как я и хотел, собственно. Потом там выяснилась интересная история самого села, и стали какие-то вещи такие появляться. Я их не искал и не знал, что они в Дергуновке, но я бы хотел, чтобы вот в селе это было. И там это есть, вот, допустим, старинный элеватор наш. Там масса интересных каких-то вещей, такие там, как Куйбышский обводнительно-растительный канал недостроенный, колок Дубовенький, это памятник природы. В общем, когда весна настала, в мае, я понял, что я за 30 тысяч купил себе такое место в раю.
С деталями для историка.
Деталями для историка, с собственным дубом в саду, который не надо расти. У меня уже большой дуб есть в вишневом саду. Что человеку надо для счастья? Персональный дуб.
То есть получилось, что не что-то не устраивало в Кинеле, а все началось с такого подвижничества. Захотелось свое место и приносить пользу людям.
Захотелось каким-то образом вектор жизни поменять немножко. В Кинеле, это мой родной город, я его люблю по-своему, что-то в нем не очень люблю, что-то больше, что-то меньше. Но вот потянуло меня со страшной силой в деревню, и как-то меня вот эта вот тема с восстановлением домов, я искал же потом специальный деревянный дом и по возможности старинный, чтобы вот было там, что поковырять, почистить и привести в такой красивый вид. Я понял, что вот эти старые дома, которые выглядят плохо, на самом деле они не так плохи, они пригодны для жилья, и их можно покупать. Просто потом, ну, если у тебя руки откуда надо растут, эти дома можно доводить до ума, ну, как и, собственно, любой дом. И плюс, говорил я уже в одном из интервью, я ехал как раз домой после там рабочего дня на фестивале, и любое, вот знаете, так поют чудесно про поля, там, про рожь, прям со страшной силой потянуло в село. И в сентябре месяце я один день провел в Крыму. Это вот был, наверное, один из лучших дней в моей жизни. То есть я весь день один путешествовал по Крыму. У меня были деньги с собой. И, в общем, я доехал сначала в Бахчисарай. Из Бахчисарая добрался до Севастополя. Ночью приехал в Симферополь. Это был чудесный день. Но это вот такой один день. Я понял, что в один день можно вместить много чего.
А какой лагерь в Артеке конкретно?
По-моему, в морском они были.
В морском. Я в лесном была. Лучшие воспоминания в жизни.
Чудесно. И я когда приехал уже, обратно ехал поездом, все, у меня на тот момент уже было решение, что я вот хочу так жить. Я хочу быть свободным от бумаг каких-то, от кучи инструкций, ну, даже в некоторой степени от коммунальных служб. Я могу так жить. Если я что-то могу сделать сам, я лучше это буду делать сам. Я не хочу больше жить, вот как жители некоторых наших домов в Старой Самаре. Они живут там десятилетиями. Дом этот, ну, он не в их собственности. И они десятилетиями пишут бумаги о том, что у них протекает крыша. Но за 30-40 лет можно было слазить на крышу и заделать ее. Чтобы просто тебе не капало и не ждать. И мне вот это все так надоело. А там я в большей степени сам себе хозяин. Если я не заготовил дров, да, это мои проблемы, значит, я зимой замерзну.
А осталось что-нибудь, вот почему вы скучаете в Кинеле? Или кто-нибудь, ученики в школе, как проводили?
Ну, проводили хорошо. Вот летом ездил на выпуск, я ушел, ребята эти были в 10 классе, а сейчас, соответственно, они 11 окончили, пригласили на выпускной, съездил, навестил. Да, ну, я не знаю, мне кажется, у меня сейчас вот такой привязки к месту, ее нету.
А к людям?
К людям, ну, у меня, понимаете, такая парадоксальная штука произошла. Когда я переехал в Дергуновку, у меня в гостях побывало больше людей, чем когда я жил в Кинеле. Самарские друзья, которые у меня в Кинеле никогда не были в гостях. Кинельские. То есть они как-то стали добираться до туда. Я не знаю, что им стало интересно, село или просто меня как-то поддержать, но у меня стало больше людей там появляться.
А Дергуновка дальше, правильно?
Да, Кинель 45 километров.
Топографический кретинизм.
Дергуновка 90 от Самары. То есть это сначала до Самары, потом только до туда.
То есть в два раза дольше они могут проделать расстояние, чтобы увидеться.
Вот. Так что вот, ну, не знаю, конечно, сегодня я вот по Самаре гулял. Ну, чудесно, все такие красивые, нарядные. Тут отвык я от такого там количества людей, таких разодетых, да, пышных. Ну да, здорово это все, но я уверен, что вот сегодня я приеду домой, и мне будет комфортнее, наверное, во многом.
Мы сейчас ненадолго прервемся и потом снова вернемся к нашей теме.
Утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня. Я вернулся домой, а виски сединой припорошила в дальних краях, да и грудь со сплошных орденах. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Беседка Комсомольской правды» в студии Марии Штерякова и Александра Лукьянова. У нас в гостях сегодня дауншифтер нового поколения Михаил Власов, учитель истории из Кинеля, который полтора года назад бросил все и уехал в богом забытую Дергуновку. Продолжаем говорить о том, что такое.
Ну, почему Михаил она богом забытая-то? Ну, это же действительно не Припять никакая, никто ее не забывал. В селе плохо, лягоже работают, ну, хорошо, на самом деле, работают три сельхозпредприятия.
Как вы сейчас живете в Дергуновке? Чем вы там занимаетесь? Как строится ваш день?
Ну, сейчас уже более-менее разнообразно, а зимой это, конечно, был вот день сурка. У меня, наверное, сейчас такая проблема, ну, во-первых, у меня нет работы, да, которая приносила мне заработок. То есть вот пришел на работу, там с 8 до 5 отработал и вернулся домой, уставший такой. По большей части я сейчас занимаюсь вот благоустройством территории. У меня идет эпическая война с лопухами. Приходится их вырубать, также огород. Ну, там та часть, которая не засажена, тоже растут сорняки, и надо по несколько раз прокашивать. Занялся ремонтом второго дома. Первый дом я отремонтировал, когда еще сразу приехал. Вот, сейчас во втором доме надо ремонт сделать. Хотелось бы его таким сделать, прямо вот бабушкин дом, да, как говорится. Собрать туда вот старые вещи, которые у меня накопились. Уже никакой там новой мебели, кровать панцирная, чтобы все прям как по науке.
Да что там будет, как там все появится? Это музей в итоге или
вот
это дом
для... Мне бы хотелось, чтобы это был в некоторой степени такой жилой музей, назовем его. Чтобы вот приехал человек отдохнуть, допустим, в Дергуновку, заплатить мне тонну денег за этот отдых. Достал он приемник рабочий. И вот помните, в детстве играли с приемником, да, там ловишь не пойми кого, какие-то арабские, индийские радиостанции. Вот недавно я так сделал, жутко интересно. Хотелось бы еще туда, конечно, телевизор черно-белый, но есть там наметки, где можно достать. Опять же, по сараям, вот у соседей там, соседи мне отдали прялку, шкаф один отдали. Шкаф такие деревенские буфеты. То есть, видимо, делал какой-то местный мастер, а не без изысков, как вот в самарских домах можно встретить старинную мебель. Но, тем не менее, есть в ней вот какое-то очарование деревенское. Вот, например, у соседей моих, у Сачевых, у них хранилось две деревянных игрушки, которые 60 лет назад сделал отец дядь Лёша для своей внучки. То есть, там деревянная лошадка такая, вот этот буфет игрушечный. То есть, все это находится у людей. И вот хотелось бы сделать такой, скажем, жилой музей. И сейчас я хочу сконцентрировать все это уже на свой участок, благо дело, место есть. Допустим, хотелось бы потихонечку обзавестись экспонатами какими-то о хлебе. И в дальнейшем сделать, может быть, на своей базе, да, на базе своего дома, такой музей под открытым небом, да, музей хлеба. Потому что так вышло, что вот Большая Дергуновка – это во многом олицетворение того, как пришедшее сюда когда-то население, русское население, осваивало степь, где до этого жили башкиры. То есть это элеватор, который люди построили на свои деньги, чтобы в голодный год можно было пережить. Это тот же обводнительно-оросительный канал, грандиозный проект 80-х годов. Это была всесоюзная стройка для того, чтобы оросить степь. И вот эти все элементы, мне кажется, это, ну, может быть интересно кому-то.
А какое хозяйство у вас? Ну, вот два дома, а еще?
Коры есть, были до недавнего времени утки. Да, лиса ночью сделала подкоп, и, в общем, за одну ночь десятерых уток порешила и утащила. Две кошки есть, собака, лабрадоша там есть такой, Джефф. Осознал в деревне ценность кошек. Оказалось, это не бестолковые животные, которые по дому шарахаются и едят. Они убивают мышей и крысы. Это очень хорошо.
Сколько у вас кошек?
Две.
А коровы там какого-нибудь, там коня?
Мне бы сейчас вот с этим разобраться. Во-первых, это все-таки не так дешево, да? Та же корова, ну, где-то от 45 тысяч стоит. Ну, лошади тоже, опять же, в тех же пределах. То есть это немалые все-таки деньги завести. Во-вторых, это надо... Потихоньку, я думаю, в это входить. Вот, допустим, на следующий год я бы хотел козу завести. Вот, как помните, да, операция «Ы», там, иди на кошках сначала потренируйся.
Если вернуться к проекту «Дергуновка навсегда», то есть село довольно благополучное, есть сельхозпредприятие?
Оно обычное. Среднестатистическое село для России, и по поймите, там у вас не создастся впечатление Припяти, если вы туда заедете. Там нормальные дома, люди плохо люгожи. Кто-то, ну, на тех же сельхозпредприятиях работы не для всех хватает, но кто-то ездит в Самару вахты. Это, конечно, безусловно, не очень удобно, но вот так вот складывается. Проблема села этого, как и других сел, в том, что население стареет. То есть его не надо там как-то разрушать, просто люди потихонечку сами, средний возраст в Дергуновке там уже, это где-то, мне кажется, от 50 до 60 лет. Молодежь не остается. Опять же, тоже надо понимать, что не вся молодежь, которая родилась в деревне, не потому что они злодеи уезжают там, да, плевали мы на свою малую родину, но не все мечтают быть трактористами, не все мечтают работать в области сельского хозяйства. Кому-то нужны другие возможности, которых село не дает, и это плохо. То есть, ну, это обычное село, и главная проблема этого села – старение.
Сколько там вообще населения? Сколько человек живет?
Население по переписи, если не ошибаюсь, там где-то между 600 и 700 человек, это по переписи. А проживает фактически, ну, со слов там работников администрации, где-то около 350, ну, может, там ближе к 400. Потому что, ну, многие там у родителей прописаны, да? То есть живут в городе постоянно, ну, такие стандартные вещи.
Можно сказать, это население проспекта Ленина, да? Одного дома,
да,
большого.
Да, да, да.
Но то есть это даже не район Самары, это очень мало людей.
Это очень мало людей, и представьте просто себе тенденцию. В 1907 году в этом селе проживало 10 тысяч населения. Это как сегодня Усть-Кинельский или Алексеевка. 10 тысяч...
В
1907 году. 10 тысяч населения.
110 лет назад.
Да. И вот с 10 тысяч до 300, ну, там, 350, ну, на мой взгляд, тенденция не очень хорошая. И она, по-моему, там по вот этим проводимым переписям, там динамика-то все-таки идет в сторону уменьшения. Мне кажется, там, если прибавляется, то в основном за счет приезжающих. Я, кстати, сейчас вот уже, ну, проживаю, познакомился с людьми, которые тоже переехали в Дергуновку. В общем, тоже в некоторой степени с такими же целями, как и я. Ну, вот одна семья им, по-моему, там где-то за 40, потом есть постарше, ну, не молодежь. Вот, это люди уже, которые, видимо, состоялись в городе и уже ищут себя как-то вот подальше от суеты, от шума. Захотелось вот это действительно хозяйство. Деревня же, она дает возможности для самореализации, как для мужской, так для женской, наверное, да, ну, в квартире, ну, сделал ты один ремонт раз в 10 лет, и сидишь на диванчике. Что делать? Куда руки приложить? В общем, ну, таких возможностей в городе мало. А тут есть, вот, да, значит, почувствовать себя так. Вышел там по России с косой. Жена на тебя там с уважением смотрит, говорит, вот какой. И с молоком бежит, вот, с крынкой, как обычно.
Постарали. А вот эти 350 человек, включая вновь прибывших, они как-то занимаются благоустройством села, то, что идет дальше их забора? Вот. Или этим занимаетесь только вы?
Я не могу сказать, что я вот прям так занимаюсь благоустройством села. Площадку мы начали красить после того, как в другом конце села местные жители, у которых дети приехали, начали заниматься своей площадкой. Кто-то по-своему что-то делает, да? Сергей Перов у нас пасечник есть. Он родом из Дергуновки, мама у него там живет. Вот он на лето приезжает. Недавно он проводил шикарный совершенно праздник у себя на пасеке. Медовый спас проходил. Приезжал священник, там была служба. Приезжали старики с местного дома престарелых, с Глушицкого. Он бесплатно угощал их медом. То есть эти люди есть, но... Вопрос в том, что, наверное, консолидировать эти усилия как-то, воедино соединить, вот это больше надо. Каждый, всегда находятся люди, которые хотят перемен, но просто не каждый готов выступить с этими переменами.
Это люди, которые хотят перемен, есть, и вы как-то их уже собираете вместе?
Мы начали общаться и, наверное, присматриваемся во многом друг к другу, пытаясь понять, кто чего хочет, у кого какие возможности, и... кто в этом сможет принимать участие. Допустим, у меня появился, ну, действительно, друг Саша Скинеля. Он мне тоже помогает, как бы вся эта идея с хозяйством, с развитием туризма, мы с ним это хотим вместе тоже развивать. Ему это тоже интересно. Но я думаю, на следующий год, к следующему году надо создавать какое-то НКО, да, то есть у всей этой организации, чтобы это не махновщина была, а именно действительно уже структурированная какая-то работа.
Предстоит еще много сделать.
Безусловно, много. Вот сейчас это все идет только понимание. Я сам еще пытаюсь понять, где я, с какими людьми я живу.
Сейчас мы снова уйдем на небольшой перерыв и после него обсудим, что же такое детская школа выживания.
Беседка на радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Беседка Комсомольской правды» в студии Александра Лукьянова и Мария Шестерякова. Для наших слушателей напоминаю, что у нас в гостях Михаил Власов, это учитель истории из Кинеля, который уехал в село Дергуновка. Мы продолжаем говорить о том, зачем люди переезжают в села, чем они там занимаются, и про увлекательный проект Михаила. Этим летом Михаил Власов открыл школу выживания для детей Гекофина. Это как-то связано, конечно же, с профессией, я так понимаю.
Да, педагог во мне все-таки, наверное, не умрет. Иногда хочется так его немножечко-то поуспокоить, но рвется наружу, зараза. Наверное, это все-таки даже не школа выживания. Школа выживания у меня ассоциация, это когда, вы знаете, такие дядьки в камуфляжах, детей учат там, ну, бьют их чем-нибудь и учат там бобра разделывать. Это школа хулиганства такого. Вот странно, наверное, ну, помните же описание Гекльберри Финна, которое Твен давал, он позже всех одевал ботинки, раньше всех ботинки снимал.
Путешествовал по Миссисипи.
Да, такой мальчишка, вот оторви и выброси, все мальчишки ему завидовали. Он умел, наверное, всякие там делать штуки вот мальчишеские. Ну, наверное, заметили тенденцию в социальных сетях, любят такие пост-картинки о нашем детстве. Вот в нашем детстве мы там пили воду из-под крана и не боялись отравиться. А вот сейчас дети, сейчас телефоны, мы, короче, вот эта дискуссия начинает по таким постам развиваться.
Да, шоколадки были вкуснее.
Да, вот такая вот ностальгия, а потом задаешь вопрос, да, а почему, собственно говоря, твой-то ребенок не так делает? Ну, мы ему купили планшет, мы заботимся, вот, и планшет не могут отобрать, у меня у одних, ну, у знакомых-знакомых, скажем так, а у детей попытались забрать планшеты, они закрылись зимой на балконе и отказывались выходить. Пока мальчишки были, вот Самир и Миша, они сами ловили рыбу, они сами эту рыбу чистили.
Самир и Миша – это первые ученики школы хулиганства Гекльберри Финна.
Это вот знакомые мои. И пока я думаю, все-таки через знакомых таких ребят брать, потому что это действительно большая ответственность, и это надо как-то уже оформлять будет на следующий год, чтобы, ну, официально это было. Сейчас это вот такая проба. Но они сами косили. Картошку сами чистили. Картошка, вот я говорю, она сначала была под квадратной формы такой. Потом количество граней уменьшалось, картошка скруглялась. Потом вот в последний день мы все-таки выплавили свинец. Вот это вот чудесное занятие в детстве, да? Отливали вы там какие-нибудь фигурки? Это шикарный урок химии. Да? Можно на таких примерах, в общем-то, и доносить познавательную информацию. Но просто сейчас нету батиного гаража. Вот. Батя ставит машину на парковке. Раньше к бате в гараж пришел, и там все, там же богатство. Там есть старый аккумулятор, который можно разбить и свинец достать, и плавить его там за гаражами. Там есть всякие резиночки и прочие гвозди. Сейчас нету этого. Ну и мир действительно изменился. А мальчишкам это, мне кажется, все-таки надо. Дать хотя бы попробовать. Им может не понравиться, и не надо их заставлять это любить. Но попробовать, да. Вот мальчишки, они, наверное, потом мама Самира написала, говорит, первые там три дня, когда приехали, они, конечно, устали. Они не выполняли столько работы никогда физической. Там ведра они соседи, ну, дядя Лёша Усачёва помогали донести. Где-то вот покосили. Но вот эта усталость, она такая приятная, наверное, мальчишеская, когда ты чувствуешь, наконец, что ты что-то сделал сам.
Ну, не жаловались они маме, вот,
нет,
что вот слишком как раз, устали?
Нет, как она говорит, потом, когда пришло вот эта вот усталость прошла, пришло вот это понимание, рефлексии, наверное, своего рода, мальчишкам захотелось, в общем, даже обратно. Ну, это здорово, они жили самостоятельно, они жили отдельно в доме, я не с ними был. Они сами там убирались. Это здорово, это человеку дает какое-то уважение к себе даже, да? Что да, мне доверяют вот так вот жить одному. Ну, пусть я в соседнем доме, там, в 10 метрах, но... Мы-то в доме тут вдвух живем, такие мужики. Классно.
А мама потом рассказывала, подросли они и вернулись с другими?
Да. Мишин отец в том числе написал, говорит, спасибо за ребят. Мальчишки, говорит, действительно, говорит, за неделю возмужали.
А есть, кстати, да, вот разделение мальчики, но только для мальчиков?
Я думаю, я с мальчишками все-таки. Вот веночки, из кукол из мальвы, да?
Да, из цветочков мальвы.
Я не умею, вот, не потяну, боюсь. Но я думаю, людей-то сейчас полно в деревню уезжает. Найдется и какая-нибудь девушка, учительница, которая уехала и организует школу там девочки Мэри, да, по-моему, из этой книги, из Том Сойера.
А вот расскажите поподробнее про сам проект «Дергуновка навсегда». Что туда входит?
Это несколько, скажем, направлений, которые бы хотелось развить, но я сейчас действительно понимаю, осознавая свои силы и возможности, я понимаю, что все это будет переноситься на следующий год, когда можно будет заявляться на гранты, за зиму можно будет проанализировать вообще все ошибки, и все это будет переноситься на следующий год, а суть проектов – это такие небольшие подпроекты. Во-первых, мне кажется, необходимо сохранение элеватора. Он, конечно, еще долго простоит, но привести территорию вокруг элеватора в порядок. Может быть, где-то там фундамент подмазать, потому что он все-таки начинает накореняться, и это нехорошо. А это, на мой взгляд, это уникальное сооружение для области. Всего у нас, по-моему, в области осталось 4 деревянных элеватора. Некоторые из них уже зашили там шифером и прочее, их не видно. Но это во многом памятник нашим предкам, да, их труду, хлебу, который они растили. То есть вот первый проект – это элеватор. Но там есть свои такие подводные камни, непонятно, в чьей он собственности, на чьей земле стоит. Поэтому вот с этим тоже предстоит разобраться. Следующий проект – это мне бы хотелось сделать… Ну, это не музей, это вот есть такой символ, да, наверное. Старики… Вот соседи мои, они очень часто рассказывают историю о том, что когда-то там, ну, еще в советские времена в Дергуновке было огромное поголовье овец. И 30 тысяч овец было. И вот они действительно очень жалеют. Для них это вот такой момент, за который цепляется их память, как некого достатка села, да, его мощи. Ну, вот поголовье овец я не смогу 30 тысяч развести, это уж точно. И попросил подписчиков группы, чтобы они прислали игрушечных овец.
Сколько уже есть?
2. То есть вот такую коллекцию собрать. А кто-то вспомнил пример города Мышкин, где тоже все началось вот с небольшой коллекции, да, и дошло до того, что город себя стал позиционировать. Очень сильный туризм на этом поднялся. Потом есть идея создания такой, скажем, открытой библиотеки, что ли. Ну вот буккроссинг – известное явление. Я просто хочу поставить… Ну, там есть у ручья место такое красивое. Поставить шкаф, ну, там пройти его герметиком, чтобы вода не попадала. И поставить там в свободном доступе книги, причем не все подряд там, да, там дешевые романы эти любовные, а те, которые действительно меняли нас, которые как-то влияли на поколение людей. Там, я не знаю, «Пролетая над гнездом кукушки», «Маленький принц», «Дон Кихот», «Властелин колец» и многие-многие. Есть такие книги, чтобы вот эти книги были в одном месте. Чтобы люди, которые приезжают, ну, там, ко мне в гости, в Дергуновку, могли вот так вот, как в парке Горького в Москве, развалиться и просто посидеть, почитать книгу, хорошую книгу. Из этой идеи выросла другая идея. А мне бы хотелось сделать такой небольшой ландшафтный парк по мотивам все тех же книг. Причем делать его мне бы хотелось, чтобы это делали люди, которые приезжают в село. В чем суть? Я даю кучу старого забора, который у меня просто запасы, выдаю саморезы, даю торцовую пилу, или могу сам с людьми сделать. И вы, ну, я не знаю, на квадрате метр, 2 метра на 2 метра делаете что-то свое. Я не знаю, делаете вы там фигуру деревянного человека какого-то, либо вы оставляете после себя там небольшую какую-то инсталляцию. Я видел просто подобное в Карелии. В 2010 году мы сплавлялись с друзьями на катамаранах, и там есть такой остров духов. Туристы, которые проплывают мимо этого острова духа, они делают там поделки из дерева. Это вообще что-то невероятное. Это люди сами за несколько десятков лет создали потрясающий музей. И вот хотелось бы, чтобы люди что-то такое делали. Потому что, ну, сколько я замечал, когда приезжали ко мне друзья, какие-то гости, они видят вот эту атмосферу. То есть я живу на окраине села, и она отличается от основной части села. Там действительно есть, может быть, вот этот вот налет заброшенности какой-то, да? Но одновременно с этим там вот есть какое-то ощущение души. И вот хотелось бы, чтобы это спокойствие, эта душа, она во что-то выразилась, во что-то материализовалась. И это вот еще один проект такой, ну, условно, хотелось бы назвать его там «Парк маленького принца», еще как-то. Интересно, после статьи о моем переезде пошло-поехало. Нашли мое вот, это сообщество однажды в Большой Дергуновке, и люди стали перечислять деньги вот на эти проекты. На данный момент это 40 тысяч. Но людям это важно. Я не знаю, почему. Может быть, они сами хотели бы уехать в село, но не могут по каким-то, их хочется хотя бы поддержать кого-то. Может, кто-то сам когда-то уехал из села. Кстати, многие местные жители, они, те, которые жили когда-то в селе, но уехали в город, они первые откликнулись и начали перечислять деньги. Деньги – это, конечно, хорошо, но не ради денег. Это замышляется, и, на мой взгляд, это не совсем правильно. Просто все так свалить на деньги. Очень многие вещи, и, собственно, для чего все это хотел начинать. Многие вещи можно делать своими руками без каких-то вложений капитальных. И сейчас мне, наверное, на следующий год, я не думаю, что... Я не хочу заниматься сбором денег. Ну, я лучше там это... Ну, для денег в какие-то проекты буду сам заявляться. От людей, наверное, нужна больше вот приехать, чтобы они приехали, что-то помогли сделать. Помимо хороших отзывов, да, идет и такой поток хейтерства. И это очень сложно вывозить.
От кого? Почему?
Есть там, конечно, и внутри там деревни, да, кто-то, кому это не нравится, такая деятельность. Типа, что самый умный, вот это у нас самая популярная фраза в России. Что самый умный? Есть кто-то извне, да, который считает это все каким-то бредом и там романтизмом, что я вот ерундой занимаюсь, а они-то дело делают. Есть и негатив, есть и позитив, но человеческая психика так устроена, во всяком случае моя, да, негатив, он как-то вырубается в голову, и, в общем, в какой-то момент стал думать, не, сейчас занялся, книжки читаю, и мне так хорошо, у меня нет этого, там деньги на интернет закончились, я их кидать не собираюсь. Вот мне, правда, стало хорошо без этого. Потом вернусь там, конечно, да, но хотелось бы переосмыслить свое вот это взаимоотношение с соцсетями и с интернетом, в принципе.
Мы выбрали все время эфира. В нашей редакции есть подарок.
Это одна из 30 тысяч игрушечных овец. Теперь она присоединится к тем двум еще.
Пусть она будет главная и самая любимая. Узнать еще больше о Михаиле вы сможете на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда» и, конечно, в группе ВКонтакте «Однажды в Большой Дергуновке». Спасибо вам за беседу.
Вам спасибо.
Была программа «Беседка КП». У нас в гостях был Михаил Власов, учитель истории, который переехал в Большую Дергуновку.
«Беседка» на радио «Комсомольская правда».